Память, помимо желания, гнала перед его мысленным взором одну за другой картины жизни, обрывки разговоров, какие-то едва знакомые лица, чтобы он тотчас разобрался во всем. А зачем? В чем разбираться? Все так ясно. Защита Родины — священный долг каждого. Войны справедливые и несправедливые. Как все просто! Разве ему напоминать об этом, если он сам с первых дней на фронте — коммунист? Ему, видевшему на родной земле страшные следы, оставляемые фашизмом, гибель своих товарищей и столько крови. Ему, разумом понимавшему цели войны и необходимость жертв от каждого. Жертв? И меня в жертву? Это уже спрашивала Иринка, смотревшая на него снизу вверх большущими, как бы ждавшими чуда, глазами. Снег крупными хлопьями падал на ее белый пуховый берет, разгоряченное, потемневшее от морозного румянца лицо. В ее глазах искорки звезд. Такое навсегда встает в памяти. Он облизнул холодные губы. Видение было такое ясное, что он даже ощутил вкус давних поцелуев и аромат ее волос. Как иногда бывает больно вспоминать. В 42-м году Иринка случайно, или она об этом просила, попала на участок фронта, где был и Крутов. Только он находился на передовой, а она в отдельном батальоне связи, радисткой. Встречи не состоялось. Немцы перешли в наступление, потом окружение. Такой же чужой лес, голод, смердящие по ночам трупы. Немцы в деревнях и на дорогах, везде, где можно достать кусок хлеба. Крутов не блуждал бесцельно, а шел туда, где служила Иринка, чтобы узнать ее судьбу. И узнал. Разгромленные машины с рациями, тряпье, бумаги и фотографические карточки, втоптанные в землю, рассказали ему обо всем. Он даже нашел свое письмо к ней. И это было все. Потом, когда кошмар окружения остался позади, были запросы и стереотипные ответы. Упомянутой вами части в списках не числится. Хрустнула ветка под ногой часового, подошедшего разбудить своего сменного. Крутов повернулся, поплотнее натянул на уши пилотку. Беспокойно стрекотала сорока. Крутов открыл глаза, долю секунды соображал, где находится, и резко вскочил на ноги. Крепкий сон вернул ему утраченную было бодрость. Солнце стояло уже высоко. От ночной сырости осталась только роса в тени. Боец, недавно сменившийся с поста, еще спал, а Мазур сидел невдалеке и старательно протирал автомат. На разосланной перед ним телогрейке поблескивала грудка золотистых патронов. «Много спать, добра не видать!» «Куда мне его добро?» — отозвался Крутов. «А где остальные?» «Отошли оглядеться!» За несколько дней у Мазура отросла колючая и густая борода. Смуглый от природы, он теперь почернел еще сильнее. Невозмутимый, он никогда и ни с кем не ввязывался в споры и только иногда позволял себе короткую реплику. К войне солдат относился как к суровому свершившемуся факту, разведку не любил и не скрывал своей неприязни к этому беспокойному занятию. В группу его назначили за необыкновенную силу, которая, считали, могла пригодиться. Крутову нравились его трезвое рассуждение и деловая сметка. В речах и поступках Мазур порой был грубоват, но никто не обижался. Все понимали, что это у него от простоты душевной, а не от циничного взгляда на жизнь. Подошли разведчики. Что видели хорошего? «Здесь рядом высотка небольшая. Оттуда все здорово видно», — сказал Григорьев. Чернявый паренек с мечтательными карими глазами. Григорьев был еще человеком без биографии, поскольку в армию пришел совсем недавно, и если попал в разведку, так потому, что, окончив 10 класс, понимал немного по-немецки. Считали, что у него все впереди, будут вокруг хорошие люди, так и он хорошо проявит себя. «Красота какая вокруг, товарищ командир!» С улыбкой, осветившей юношески свежее лицо, сказал Григорьев. Крутов и сам неравнодушный к таким понятиям, как красота, на этот раз отнесся к сообщению солдата несколько иронически. «Деревня где-нибудь горит? Или еще что?» «Не, какая деревня? Кругом лес, вблизи желтый, а где далеко? Синий-пресиний, без конца и краю!» Мазур хлопнул себя поляшком. «Дитё! Да разве командиру это интересно?» «Дорога просматривается, которая Белькарташевской ведет», — ответил за Григорьева другой боец. «Мы наблюдали, но пока на ней никого». Крутов достал карту, и разведчики мигом сгрудились вокруг него. «Пойдем на Стасьева», — сказал он. «Посмотрим, что там готовит немец. Времени у нас в обрез, поэтому будем идти и днем, и ночью, где лесами, где пролесками. Опасно, но ничего не поделаешь. А оттуда...» «Назад?» «Да, к своим». «Скорей бы», — сказал Мазур. «Надоело по кустам мотаться». Он подумал и, вздохнув, высказал то, что больше всего его занимало. «Как-то там дома без нас. Может, письма уже поприходили?» Задумчивые, величавые, поникнув ветвями под тяжестью раззолоченной листвы, стояли на пригорке березы. Среди пламеневших осинников островками поднимались заросли глухих темных ельников, выставивших в голубое небо острые пики верхушек, а вдали, насколько хватал глаз, раскинулось сырое урочище с редкими сосенками-недоростками. Там болота, мхи, топи. Они расстилались необъятные, сливаясь с небом в мареве сияющего осеннего дня. «Левитановские места!» — круто вздохнул. «Вот бы где побыть недельку-две с красками!» «Безмятежность!» Но он не верит ей. За каждым кустом их может подстеречь здесь вражеская пуля. Он долго обшаривал лес глазами, но в окулярах бинокля только желтая листва да мохнатые еловые лапы. Над небольшим просматриваемым участком дороги поднялось облачко пыли. Оно двигалось, бойцы вглядывались и строили догадки. «Жителей гонят», — сказал Крутов и опустил бинокль. «Среди взрослых — дети». «Эх!» Разведчики стали спускаться с пригорка, всколыхнулась за ними потревоженная листва и замерла. Глава третья. Реки образуются из слабых ручейков. Снежные обвалы от сорвавшегося с кручи комка снега, большие дела от заботы о рядовом солдате. Сливаясь с заботами о других, они перестают и перерастают в крупные, неотложные вопросы о снаряжении и продовольствии, боеприпасах и горючем, транспорте и дорогах, санитарном обслуживании и пополнении, о поддержании бодрого духа и веры в победу у всей этой массы людей, поставленных под ружье и вверенных Березину. Как всегда, самая напряженная работа пришлась на ночное время. Березин лег спать поздно, и когда зазвонил будильник, им же самим поставленный на 6 часов, он долго не понимал, почему и откуда такой назойливый звон. Он рывком сбросил с себя одеяло и, стараясь не смотреть на примятую подушку, вышел в рабочую комнату. «Доброе утро!» «Здравия желаю, товарищ генерал!» «Что нового?» — спросил Березин у дежурного офицера. Офицер был готов к этому вопросу и стал неторопливо докладывать обстановку в соединениях. Эта короткая информация, как и всякий другой шаг, была предусмотрена укладом военной жизни, и для нее существовала лаконичная, внешне безыскусная, но точная и проверенная опытом форма. Противник активности не проявлял. Выслушав несколько стандартных примелькавшихся фраз, Березин схватил существо донесения. Остальное было неважно. Мысли его сразу переключились на другое, хотя он и продолжал слушать. Результаты разведки. Пленных взять не удалось, товарищ генерал, но у Дыбачевского группа разведчиков вернулась из-за линии фронта. Начальник разведки еще не мог сообщить подробностей. Поблагодарив офицера, Березин взялся за телефон. «Что у вас?» — спросил он Дыбачевского. «А это та самая группа. Понимаю. Так вот, разведчика немедленно ко мне. Дайте ему свою машину. Будет исполнено, товарищ командующий». «Группа явилась очень кстати», — одобрительно сказал Березин. «Как вы считаете, офицер толковый?» «В моей дивизии», — Дыбачевский сделал нажим на эти слова, — «нет плохих офицеров, товарищ командующий». «Ну-ну, надеюсь. Может быть, следует кое-кого представить к наградам? Я только что хотел просить вас об этом. Ну, тогда займитесь этим вопросом. Слушаюсь». Оставив телефон, Березин не мог освободиться от размышлений о Дыбачевском. Он знал его уже давно и все-таки не сумел разобраться в его характере. Честолюбив, хлебом не корми, дай отличиться. Вроде решительный, волевой, ничего плохого не скажешь. А звон не тот, определенно. «Балуй!» — донесся до него с улицы сердитый окрик. Березин взглянул на часы. Подходило время прогулки. Он оделся и вышел на крыльцо. Широкоплечий, подтянутый боец держал в поводу лошадей, свою и командующего, взнузданных и оседланных. Вороной жеребец нетерпеливо бил копытом землю и, выгибая шею, косился злым фиолетовым глазом. «Что, барон, застоялся?» Березин взялся было за холку, но жеребец, оскалившись, метнул узкую змеиную голову по направлению к руке. Боец вовремя дернул его за повод. «Балуй!» Березин рассмеялся. Ему нравились дикость и непокорность лошади. Это куда лучше, чем если бы она была ручной и ласковой. За эту борьбу с непокорным нравом животного Березин и любил верховую езду. Она всегда вселяла в него бодрость и радостное ощущение силы, так необходимое ему в его напряженной работе. Поэтому и держал при себе лошадей, хотя прямой нужды в них не было. Для поездки войска имелись машины. Во время прогулки он опять вернулся к мыслям о Дыбачевском. Пришли на память прежние с ним встречи, разговоры. Анализируя, думал: напускной любезности много, а сам скрытный какой-то, присмотреться надо. Минута в минуту Березин вошел в столовую. По установившейся традиции завтракали все в одно время, но обедали и ужинали, когда кому позволяла служба. Официантка Тоня, заставив поднос закусками, стала разносить их по столам. У нее были проворные, мягкие, излучавшие розовый свет, оголенные по локоть руки. Год назад она работала в столовой штаба танковой бригады, потом была переведена сюда, в штаб армии. Она была красива, высокая, с налитой крепкой грудью, тяжелым узлом светло-русых волос на затылке. Березину нравились ее опрятность, цельность характера, красота молодости. Его внимание служило ей защитой от поклонников. «А знаете», — обратился Березин к начальнику штаба, сидевшему по соседству, — «у Дыбачевского вернулась сегодня та группа». «Мне доложили», — кивнул Семенов, обгладывая баранью косточку. «Только неизвестно, с чем вернулась. Я вызвал его к себе. Узнаем». «Дыбачевскому повезло. Теперь начнет бомбить рапортами о награждении. Кое-кого не грех и наградить». «Ну, он не дурак. Действует по принципу: награждай больше подчиненных, не обойдут и тебя». «Признаться, кое в чем я его не понимаю», — сказал Березин. «Дайте ему дело», — вмешался командующий артиллерией. «Все неясное сразу проявится в действии, уверяю вас». «Придется подумать», — ответил Березин. Крутов перешел линию фронта ночью, не потеряв ни одного человека. Редкая удача. При стабильной обороне разведчики не перебрались бы столь легко, но немцы отступали и мало заботились о прикрытии небольших разрывов в своих боевых порядках. Дыбачевский очень обрадовался их появлению и немедленно вызвал Крутова к себе. Тут его и застал звонок Березина. «Ну вот что», — похлопав Крутова по плечу, сказал он, — «поедешь в армию, сам вызывает». «Слушаюсь». «Доложи, как положено. Самое трудное выполнил. На ерунде не оскандалься. Не то смотри у меня, то ли в шутку, то ли всерьез», — пригрозил генерал. Легковая машина, прыгая на ухабах, помчала Крутова в штаб армии. Утомленный, не выспавшийся, он сразу закрыл глаза и откинулся на сиденье. Одолевала дремота. Явь и сон путались в голове. Ворвалась беспокойная мысль, как держать себя с начальством. Не кто-нибудь, командующий. Вдруг он ждет чего-то такого, о чем я даже и не подозреваю. Дыбачевский, командир дивизии, и то, смотри у меня. А тут генерал-лейтенант, может быть, завтрашний командующий фронтом. Да и переодеться не успел. Так и отправился в халате с мочалками, да и тот весь в дырах. Полазить неделю по трущобам, где каждый сучок просит клочок, не шутка. Крутов по-настоящему разволновался, когда стал подниматься на крыльцо за адъютантом командующего. Как на грех оступился и размокший сапог ощерился. Адъютант открыл дверь и пригласил сюда.